Я очень рад, что многих из вас, которые я видел вчера, вы снова пришли, несмотря на то, что тут некоторые мне жаловались, что у многих мозги кипели. Нет? Ну хорошо. Я этому очень рад, потому что сегодня у нас тоже будет очень много интенсивного, библейски интенсивного материала. И я рад, что вижу всех тех, которые любят Библию. Я не ошибаюсь? Здесь мы рассуждаем только о Библии. И только о ней, ибо она является для нас источником авторитета. Все остальное можно воспринимать со скептицизмом. Все остальное можно проверять, перепроверять и сомневаться. Но эта книга должна быть основой. Эта книга должна быть нашим фундаментом. Давайте напомним о тех вопросах, о которых мы говорили с вами вчера и сегодня утром. Мы говорили вчера об Антихристе. Мы говорили о том, что согласно 12 главы книги Откровения, 1260 дней, когда дракон преследует жену, не могут быть в конце времени, потому что жена рождает мужеского пола младенца. То есть эти события происходят после того, как рожден Иисус. Эти события происходят, это преследование верующих людей системой, которая, в общем-то, пытается завоевать власть и внедрить человеческое священство. Мы говорили сегодня утром о том, что... И мы начали вчера вечером говорить на эту тему, о том, что не может быть Антихрист в конце времени, и после Антихриста прийти Иисус, потому что есть еще один зверь. Зверь с агнчими рогами, о котором мы говорили сегодня утром. Мы говорили о том, что зверь с агнчими рогами является подделкой на Святой Дух. Является лже-святым духом. Или, как мы позже увидим в 16 главе, его называют лже-пророком. Этот зверь с агнчими рогами приходит после того, как Антихрист симулировал смерть и воскресение. И мы затрагивали сегодня, когда наступила смерть и воскресение Антихриста. Мы говорили о том, что папская система, она вроде бы умерла. Умерла она когда? Когда генерал Бертье Наполеоновский взял папу в плен. После этого, 7 лет спустя, Наполеон ликвидирует Священную Римскую империю, которая на протяжении более чем тысячи лет Средневековья была тем государством, тем аппаратом насилия, с помощью которого ложное отступившее христианство могло осуществлять карательные функции против иноверцев, против еретиков. И вот эта система, вот это полицейское военное государство, которое во всей Европе было, фактически эти Священная Римская империя, вот императоры последние, Габсбурги, это и Австрия, и Германия, и Швейцария, и часть Италии, и Испания, и еще Голландия. То есть практически это была вся Европа. Франция как бы не входила в этот конгломерат. И когда Наполеон сверг короля, когда он сверг, в общем-то, прокатолическое правительство, вернее, не Наполеона, была французская революция, свергли короля, свергли власть прокатолических кардиналов, да, вы помните известная личность, кардинал Ришелье, например, который был долгое время премьер-министром Франции, там был полный атеизм, и фактически, когда Наполеон пришел к власти, он продолжил это дело, и так как он хотел владеть Европой, то, конечно же, папство ему мешало. Поэтому он посылает войска в Рим, папу в плен, и битва под Аустерлицем, известная, да? Историческое событие. Еще тогда Россия помогает Австрийской империи Габсбургов. Вот это вот известный империя, да, вы помните, все время в истории были взаимоотношения. Помните Алексея Петровича, сына Петра Первого, который ходил, еще фильм был так красиво написано, который ходил войска просить у кесаря римского. Вот этот кесарь римский, это он не в Риме сидел, это был император Священной Римской империи, который, в общем-то, управлял всей Европой, и через него решал, папство решало все вопросы. Когда Яна Гуса надо было убрать, его к императору на прием в кандалы и на костер. Когда Лютера попытались таким же образом убрать, то князья пришли к императору, которые хотели, чтобы Библия в их княжествах немецких читалась на немецком, и заявили протест. Это, с этого идет протестантизм. То есть мы видим, вот это ликвидируется система, наступает якобы смерть Антихриста, но почему эта смерть мнимая? Потому что в этом году, когда после победы под Аустерлицем Наполеон ликвидирует Священную Римскую империю, и в этом же году он заключает конкордат с папой и выдает ему тиару на голову и возвращает его к власти. Уже без государственного аппарата. Но тем не менее, папа отсутствовал на священном престоле всего каких-то несчастных 6 лет. То есть мы видим, это было быстрое исцеление раны. То есть это исторический момент. Но мы видим точно так же, как Иисус, который, поднимаясь перед своим вознесением, сказал, «Вместо меня придет утешитель». Точно так же мы видим на сцену вместо папской государственно-церковной системы приходит другая государственная система, церковная, у которой рога агнчие. И мы видим, как происходит становление этой системы. Французская революция, и в это же время становится здесь система. Система, которая очень христианская, но система, которая, чем дальше мы идем, проявляет лицемерное христианство по всем сторонам. Я очень часто приводил эти примеры. Я знаю, что очень многие евангельские христиане в Советском Союзе пережили гонения по поводу армии, да? Кто имел гонение из-за того, что не принимал присягу. Много людей имели гонение из-за того, почему не принимали присягу. Не убей, правильно? не хотим убивать. Я знаю очень много, я тогда не был верующим, но я знаю, как нам промывали мозги. Ах, эти сектанты в армии служить не хотят, в Афганистан идти не хотят. Посмотрите, что творится сегодня, придите в американские большие церкви, особенно в этих мегацерквах, придите на парковку, вы увидите бантики. Что этот бантик означает? Мы поддерживаем наши войска. Понимаете? То есть, оказывается, в Советском Союзе принимать присягу, чтобы убивать, было грех, а в Соединенных Штатах это дело правое. Можно идти и убивать. Ну, и можно приводить массу других примеров вот этого вот проблематичного развития. И мы видим, что фактически второй зверь – лже-святой дух. Почему он лже-святой дух? Потому что у него в арсенале, в отличие от антихриста, у которого в арсенале война и репрессии, у лже-святого духа в арсенале масса чудес. Он чудесами и знамениями аж огонь с неба сводит на землю. И чудеса, чудеса, а Библию в сторону. Христианство превращается в религию потребителей. Если в этой церкви помолятся, и я получу работу, я пойду за Богом. О, у вас так не молятся? Не, я найду церковь, где должны помолиться, чтобы я нашел работу. Встречали такое? Понимаете, вот это вот сегодняшнее христианство в этом обществе потребителей. И мы видим, как оно способствует. Понимаете, государство, оно влияет на церковь и церковь на государство. Мы живем в экономике, которая за счет потребления растет. То есть, что сегодня говорит о политике? Не кладите, не сберегайте деньги. Идите в магазин, тратьте. Причем, это не вчера было сказано Обамой. Сегодняшний экономический кризис был спровоцирован этой проблемой. Проблема была еще 5 лет, 6 лет назад, когда Буш, увидев, что экономика идет вниз, а причины падения экономики были свои, не хочу об этом говорить, вспомните, как решили проблему. А давайте опустим процентную ставку. То есть, что произошло? Опустили процентную ставку, стали раздавать всем кредитные карточки, моргиджи, все и набрались. А что сейчас? А сейчас только последствия. Надо же платить, а никто платить не может. Но был вот такой вот всплеск, понимаете? Потому что все брали на кредитную, соответственно, шла работа. Сейчас хотят сделать то же самое. То есть, экономика, которая развивается за счет потребителей, воспитывается эта культура потребителей, и, соответственно, получается и церковь потребителей, которые от Бога хотят сделать так же, как в магазине. Просвайпал кредитную карточку, дай мне. Это проблема, о которой мы говорили. Это лже-святой дух. Это когда нам Бог нужен только тогда, когда Он в нашей жизни отвечает на наши молитвы, и только когда мы окружены каким-то всплеском эмоций. Это проблема современного христианства. Это ложная, несвятая Троица, о которой мы говорили. Мы говорили о том, что на эту ложную и несвятую Троицу у Бога есть ответ. на дракона из 13 главы Откровения, у нас ответ 14 глава, весть первого ангела, убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо час суда наступил Его, и поклонитесь сотворившему, то есть мы видим поклонение Творцу, сотворившему небо, землю и море, и источники вод. Это текст четвертой заповеди фактически, является Божьим ответом на дьявольский заговор, на то, что дьявол пытается сесть и подменить собой Бога, то ангел призывает: поклонитесь сотворившему. Когда дьявол посылает Антихриста, 13 глава, 1 по 10, то на него в 14 главе есть второй ответ ангела. Весть: пал Вавилон. То есть мы видим, что эту систему Антихриста называют Вавилоном. И мы как раз провели много времени, говоря о том, что из себя представляет Вавилон 21 века. Ну а когда у нас появляется в 13 главе с 11 по 17 текст лжесвятой дух? О, ЛСД, почти наркотик, так и есть. То есть весть третьего ангела. И об этом мы начнем с вами говорить. И, естественно, мы упоминали о том, что сегодняшняя тема будет у нас касаться Армагеддона. Как это связано? Мы начали вчера говорить о том, что любое понятие, антихрист, что угодно, надо найти в Библии, где об этом сказано. Поэтому я предлагаю открыть нам и прочитать, где у нас встречается слово Армагеддон. Почему? Потому что мне приходилось читать много комментариев. Разные комментарии. В Библии Скофилда, в частности, читаю что-то из пророка Исаии. Там много всяких битв, сражений в книге пророка Исаии. И всякий раз только сражение какое-то с участием небесных сил. Сразу Армагеддон. Где Армагеддон? Что такое Армагеддон? Ну, вообще, когда мы говорим Армагеддон, то для христианина это звучит как? Устрашающе, правда? Но что такое Армагеддон? Мало кто себе представляет. Всех устрашает периодически появляющаяся весть о том, что в Армагеддоне кровь поднимется до узд конских. Все это, это страшно. Ну, давайте прочитаем. Где у нас Армагеддон? Откровение, 16 глава и 16 текст. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это единственный стих во всем Священном Писании, который говорит об Армагеддоне. Больше нет. Ни разу, нигде ни в Исаии, ни в Иезекииле не употребляется слово Армагеддон. Почему? Самое первое заблуждение, которое я хочу, чтобы мы увидели с вами, именно глядя в текст, это миф о том, что Армагеддон – это место битвы. Армагеддонская битва, да? Я не вижу в этом тексте упоминания слова битвы. Я вижу, что Армагеддон – это место, которое имеет еврейское название. Ну, давайте посмотрим, о чем идет речь. Речь идет здесь об очень интересных событиях. 16 глава книги Откровения говорит нам о семи последних язвах. То есть это контекст. Поэтому давайте прочитаем контекст. Я читаю с первого стиха 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы у мертвеца, и все одушевленное умерло. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и хулили Бога, и не вразумились, чтобы воздать славу ему. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, зверя и лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на брань в день Он и великий день Господа Вседержителя. Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду твою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. То есть вы видите, что контекст, который мы читаем, очень четко и жестко связан с тем, что мы изучали вчера и сегодня утром. Мы постоянно видим шестая язва, да, в контексте которой находится Армагеддон. Мы видим, участвует дракон, зверь, уже пророк. Поэтому вчера мы разобрали, что такое дракон, что такое зверь и что такое уже пророк. Но давайте начнем все по порядку. Итак, почему это происходит? Что, собственно говоря, происходит здесь в 15 главе книги, в 16 главе книги Откровения? Зачем эти язвы? Для того, чтобы понять, зачем эти язвы, нам как раз будет очень нужен вот этот анализ, вот этой Божьей борьбы, противостояния. Три врага Божьих: дракон, зверь, лже-святой дух или лже-пророк, и три вести ангелов, которые идут, с помощью которых Бог идет в контратаку против этого вражеского заговора. Что происходит? Почему на людей, поклоняющихся зверю, изливаются язвы? Разве Бог – это Бог насилия? Разве Бог нас насильно тянет к себе? Понимаете, в чем вопрос? Это серьезный теологический вопрос. Когда мы призываем людей к покаянию, мы апеллируем к их свободной воле, правда? Если у человека есть свободная воля, то какая может быть свободная воля человека, если, если ты не покаешься, Бог на тебя язвы изольет. Это свободная воля? В чем здесь дело? Как здесь быть? Давайте разберемся. Мы говорили с вами о 13 главе. Мы говорили о втором звере. Мы не договорили о нем. Мы упомянули утром, что этот зверь творит чудеса, но мы не дочитали до конца о тех особенностях, которые еще делает этот зверь. Потому что кроме чудес, у этого лже-христианского зверя с агнчими рогами, то есть выглядит как Христос, есть еще кое-что в арсенале. Итак, я читаю с 14 стиха 13 главу книги Откровения. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Мы говорили об этой динамике. Точно так же, как Иисус после своей смерти, вознесшийся на небесах, обещает утешителя Святого Духа, который всех должен вести ко Христу, правильно? От Христа к Отцу. Точно так же и здесь у нас второй зверь призывает поклониться первому, у которого рана от меча, но он жив. То есть второй зверь, лжепророк, лжесвятой дух, ведет людей к Антихристу. Истинный Святой Дух ведет людей к Христу. Лжесвятой Дух ведет людей к Антихристу. И что он делает? Вот в чем отличие. Как истинный Святой Дух работает? Евангелие от Иоанна, 16 глава. Подобно чему? Веянию тихого ветра. Давайте посмотрим, как ложный Святой Дух действует. И дано было ему вложить дух в образ зверя. Видите, почему я говорю о ложном Святом Духе? Потому что у образа зверя здесь тоже дух. Или лже-дух, да? Чтобы образ зверя говорил, действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вот в чем проблема. Святой Дух ко Христу никого насильно не тянет. Он действует подобно веяние стихого ветра. Бог использует обстоятельства, Бог действует на наше сознание, но Он никогда никого, никому не угрожает. Это, кстати, была проблема католицизма и православия в период Антихриста, да? Угрозами, да, если ты не придешь в церковь, мы тебя отлучим. Отлучение церкви боялись настолько, что есть история о том, как однажды император Священной Римской империи решил, а что я, собственно, не нахожусь в Риме? Если я император Священной Римской империи, я должен быть в Риме. Но в Риме-то как раз сидел папа. Когда папа узнал, что император позарился на Рим, а мы знаем коренное отличие православия от католицизма как раз вот в этой вот взаимосвязи. Православие всегда находилось под пятой у царя. Всегда, если говорить с православными священниками, специалистами, историками, они говорят, а мы всегда были под пятой у царя. То есть это церковное, православие – это государственно-церковная система. Государство российское и не только российское использовало церковь. Католицизм же – это церковно-государственная система. Католицизм использует государство для подавления. И поэтому, когда император решил воссесть в Рим, папа подумал, а что это будет? Он станет как в Византии, где патриарх подчиняется императору. Он тогда делает паралитические маневры, и в результате которых император оказывается отлученным от церкви. Как только император оказывается отлученным от церкви, его империя, она не монолитна. Его вассалы отказываются ему подчиняться. И император вынужден был просить аудиенцию папы и ползти на четвереньках по ступенькам и целовать папе ноги. Понимаете? Это то, что было в арсенале Антихриста. Страх, я тебя отлучу от церкви, и все, ты будешь гореть в аду. Именно поэтому, когда им нужно было строить базилику святого Петра, они решили выпустить индульгенции. То есть люди боялись, люди находились в страхе, понимаете? Дух Святой так не действует. Дух Святой никого не запугивает. Бог никого не запугивает. Но сатана... Он запугивает. Что мы здесь читаем? У Бога мы ни разу не читаем. Если ты, написано в Откровении 3.20, «Се стою у двери и стучу. Кто откроет, тому войду. И буду вечерять с ним, и он со мной». Не написано, а кто не откроет, того огнем пожгу. Правильно? Более того, вы помните историю, когда ученики пришли к Иисусу и говорят, что там не принимают, пошли на этот город огонь. Что Иисус говорит? Не знаете, какого вы духа. Это отношение Бога. Бог есть любовь. Бог не злопамятен и не собирается никому мстить. Но сатана – это совершенно другое правление. Это правление гангстерской, бандитской шайки. Знаете, в чем проблема, если человек связывается с преступной группировкой? Оттуда очень трудно выйти живым. Практически невозможно выйти живым. Вот это что происходит. То есть, вот у нас идет конкуренция. Вот у нас Божий призыв, и Бог взывает. А вот у нас сатанинский призыв. И сатана через лжесвятого духа призывает всех, что? Давайте посмотрим. Поклоняться образу зверя. У него на это есть право. Каждый имеет право, у нас свобода, правильно? Каждый имеет право. Но что делает сатана? Сатана говорит, если вы пойдете к Богу, если вы не поклонитесь образу зверя, я вас убью. Что должен делать Бог? Как Бог будет поступать? Давайте еще посмотрим, что он делает. Вот он еще что делает. Он делает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело. Это страшно. Это печать Христа, правда? Что мы только что прочитали? Это является печатью Антихриста? Нет. Это печать лжесвятого духа. Второй зверь ставит эту печать, правильно? Не первый, не антихрист, не папство, а вот это отступившее христианство. Оно ставит эту печать. Ну давайте задумаемся, что это за печать на правую руку и на чело? Где у нас встречается правая рука и чело Библии? Нет, не в Иеремии. Для многих этот текст неизвестен и незнаком, но для всякого еврея это самый первый текст, который человек заучивает. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Этот текст использует Иисус, да? Второзаконие, 6 глава, с 4 текста. «Да будут слова сии, которые я заповедую сердце, тебе сегодня, в сердце твоем. Внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут повязкою они над глазами твоими». Какие слова? «Люби Господа Бога всем сердцем, всей душою и всеми помышлениями». Вот эти слова должны быть на челе и на руке. Даже с времен древних в Кумране нашли такие коробочки. Вы, наверное, если были в синагоге, видели такие коробочки надевают ортодоксальные евреи. Навязывают на руку и на чело. Это так называемые тефилин или филактерии. Это очень древняя традиция, то есть иудеи воспринимали это буквально, что надо, и буквально в этих коробочках написано: «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми помышлениями твоими». Но кроме этого еще кое-что написано. Мы знаем с вами, что эти слова использовал Иисус. Помните где? Какая самая большая заповедь в законе? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою. Сегодня очень многие говорят, что Иисус отменил 10 заповедей и сказал вместо 10 заповедей одну. Вместо 10 две. Возлюби Господа Бога, это первое, возлюби ближнего, как самого себя. Но если логически подумать, будем ли мы любить ближнего своего, если, например, будем желать его жену? Называется ли любовью ближнему, если мы на него полжесвидетельствуем? Будет ли являться любовью к Богу? И мы вчера говорили, если у нас будут еще другие боги. Будет ли являться любовью к Богу, если мы изобразим его в виде какого-то твари или даже человека? Ну вот типа Рублевская Троица. И начнем поклоняться. Будем ли мы любить Бога, если его имя будем использовать, как американцы, в ругательствах? Или как славяне в просто восклицаниях? Будем ли мы любить Бога, если скажем, у нас есть свой день? Понимаете, оно все взаимосвязано. Оно все взаимосвязано. И вот что делает лжесвятой дух. Лжесвятой дух фактически на чело и на руку повязывает свою версию любви к Богу. Он пытается сделать так, чтобы весь мир начал любить Бога странною любовью. Почему? Потому что в любой семье любовь тогда, когда мы делаем друг друга счастливыми, правильно? Есть такой раввин Шмуэль Батех. И он говорит, чем отличается взаимная любовь от похоти? Он много по семье пишет. Говорит, любовь, это когда ты делаешь своего супруга или супругу счастливым. А похоть – это когда ты хочешь прокататься на ком-то, на своем супруге, бесплатно. Использовать, понимаете? Вот что хочет дьявол. Закон Божий – это прежде всего дан для того, чтобы ограничить нас от нашего эгоизма. Сатана хочет построить царство эгоизма. Сегодня делается общество эгоизма. Маленькая девочка показывает мне в одной из, где-то я был, не помню, гордостью свою новую маечку. И на маечке такая надпись – ай, 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 ми, ми, ми. Сегодняшнее общество – это обо мне. Даже товар. iBook – это компьютер. iPhone. Сколько за него очереди стали, только потому что это I. Понимаете, я возвышается. Вот что такое начертание. Это когда сатана хочет, чтобы мы Бога любили своей эгоистичной любовью. Чтобы мы говорили, да, мы любим Бога. Но нашей любовью мы не делаем ни себя счастливыми, ни Бога счастливыми. Понимаете, когда мы делаем другого человека счастливым, мы получаем от этого истинное счастье. Ведь Бог тоже все, что Он нам говорит делать, Он же делает это для нашего собственного счастья. Когда мы говорим «нет, Господи, мы хотим делать по-своему», конечно, Богу от этого нет никакой радости. Но потом и нам никакой радости, потому что написано заповедями человек, что жив будет, если мы поступаем против того, что Бог, мудрейший нас во много, в миллионы раз, хочет, чтобы нам было дано для жизни, мы это делаем себе смерть. И никому это не радость. Ни Богу, ни нам. Только сатане это в радость. Только сатане это в радость, потому что именно сатана заинтересован в том, чтобы создать общество, вселенную, наполненную эгоистами. Именно его эгоизм побудил его на восстание против его Творца. То есть вот что мы видим, вот что происходит. И поэтому у этого зверя число человеческое. Мы говорили сегодня утром, что смысла заниматься подборами букв, изобретением и подсчетом нет. Текст очень прямо говорит. Здесь мудрость. Кто имеет ум, в русском языке написано слово «сочти», которое зачастую написано, думают, что это означает «посчитай». В оригинале написано немножко по-другому. Кто имеет ум, смекни, сообрази число зверя, ибо это число человеческое. Даже написано так, ибо это число человечества. То есть, кто имеет ум, смекни число зверя, ибо это число человечества. Число ему 666. Скажите, пожалуйста, человек и шестерка как связаны, как вы думаете? Правильно, на шестой день был создан человек. И если мы остановимся на шестом дне, без Божьего седьмого, человек остается один наедине с самим собой, разделенный с Богом. Это число греха. Это число, которое принадлежит человечеству, пожелавшему остаться без Бога. Божье число – это 7. Это совершенство. Человеческое число – это число, которое не дотягивает. Это число несовершенства. Чуть-чуть не хватает. Но ложка дегтя бочку меда может испортить. И это проблема. Итак, что мы видим с вами? Мы видим с вами, как действует этот лже-святой дух. Он действует сначала обманом, привлекая людей ложными чудесами, очень похожими чудесами на те, которые совершались во время деяний апостолов, но дальше он меняет свою тактику. Он привлекает всех и говорит, если вы сейчас не примете, что я вам даю, то, во-первых, я вас начну убивать, а во-вторых, я еще на вас наложу экономические санкции. Никто не сможет ни покупать, ни продавать. Кстати, по-моему, эти пророчества, подготовка к этому уже идет. Вы, наверное, уже в курсе, что такое кредитная история. Вы, наверное, уже в курсе. И, к сожалению, мы к этому привыкли. Мы привыкли, как было в Советском Союзе. Помните, реклама, единственная реклама, которая в Советском Союзе была, это была реклама Сберкассы. Такой клуб, я помню, у нас был клуб в нашем городе, и в нашем клубе висел огромный плакат. Человек с такой улыбкой стоит возле мотоцикла. И написано было «Накопил и купил». Это было в Советском Союзе. А что сейчас? А сейчас стоит красивая машина на рекламе, и написано $150 в месяц, и она твоя. Ну, купили. Ну, правда, она не ваша. Платим, платим, платим. Дом, да, такой хороший, красивый. В Советском Союзе мы бы такой дом строили лет бы 20. А тут, пожалуйста, все можно купить, очень дешево. Но что произойдет, если вы вдруг не сможете платить? Вы попадете в черный список. В черный список можно попасть по разным другим причинам. Потому что сегодня без кредита жить невозможно. В реальности этого не избежишь. Я, например, в своей работе не могу без кредитной карточки по одной простой причине. Мне надо покупать билеты, мне надо брать машину в рент. Машину в рент без кредитной карточки просто не дадут. Даже если ты в конце заплатишь наличными, то тебе просто без кредитной карточки машину в рент не дадут. То есть невозможно передвигаться. И я вам хочу сказать, что все ваши данные передвижения, они записаны. То есть достаточно что-то, какую-то определенную информацию внести. Причем это уже сейчас может сделать IRS, да, налоговая служба. Если у вас проблемы с IRS, у вас моментально одним нажатием кнопки компьютера все ваши банковские счета будут арестованы. Это по Америке. При всей этой системе мы видим, что Америка находится в страшнейшем кризисе, когда люди не могут платить по долгам. И скажу вам, этот кризис не потому, что у людей не могут платить по долгам за дом, потому что это малая часть, там задействованы огромнейшие финансовые махинации. Беспрецедентные в мире, и никто даже понятия не имеет, что это такое. Их называют credit default swaps. Это очень замудренные финансовые инструменты, которые вообще непонятно, как даже их придумали. Но факт в том, что в своей причине, в своей сути, это просто финансовое казино. Ну и в это казино проиграли всю мировую экономику. И теперь хотят это дело изменить. Сегодня, 2 недели назад, Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, выступая по CNN, говорил о том, что необходимо разработать всемирные финансовые правила, единые по всему миру правила кредитования и финансового оборота. Я думаю, что им придется попотеть. Но сегодня все видят, что без такой единой всемирной финансовой системы, а систему финансово-кредитных отношений вытянуть из этого кризиса будет невозможно. А что это будет означать? Это будет означать, что если сегодня любой американский банк или любая другая организация, даже рентовать дом, имеет доступ. То есть вам надо рентовать квартиру. Что вас проверяет? Кредитную историю. Понимаете? И сегодня у вас вы можете в момент произойти, что по Америке вы не сможете ничего взять в рент. Даже квартиру. То завтра они хотят, чтобы ваша информация была известна по всему миру, так как все мировые институты финансовые будут завязаны в одну цепочку. То есть, если сегодня вы захотите уехать назад, в Россию, на Украину, и у вас здесь проблем, вы даже можете набрать сегодня долгов по кредитным карточкам, потом развернуться и уехать, все, в Украине вас никто ловить не будет. То, что предлагают сегодня мировые лидеры, положит этому конец. Нет, я не советую это делать. Ни в коем случае. Шестая говорит, заповедь говорит, не кради. То есть, но если сегодня еще можно так украсть, то через какое-то время украсть будет невозможно. И за всеми передвижениями, то есть, если сегодня у вас есть банковская, ну, любая активность на вашем счете, об этом все знают, то то, что предлагается сегодня правительствами, приведет к тому, что о любом вашем трате денег будут знать в любой точке земного шара. Я вам скажу, еще 5 лет назад думали на этот вопрос, ну не 5, может быть 10 лет назад. Мы рассуждали, специалисты, богословы рассуждали, как это оно так будет? То сегодня приблизительный сценарий, как можно будет сделать, что в одну секунду человек не сможет ни купить, ни продать, ни заплатить за квартиру, ни заплатить за отопление. Сегодня этот сценарий очень четко и конкретно просматривается. Вот почему Бог не оставляет нас без своего спасения. На этом не заканчивается. Мы говорили о 3 угрозах. Мы говорили об угрозе дракона, об угрозе антихриста, об угрозе лжепророка. И мы говорили о 3 ответах. Бог призывает убояться Его и поклониться Ему, как Творцу. Бог говорит, что система Вавилона будет разрушена. И вот что Бог говорит в ответ на то, что уже Святой Дух хочет сделать. Третий ангел, я читаю 14 главу, 9 текст, последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою?» Видите, о каком звере говорится? А втором: «Тот будет пить вино ярости Божьей». Почему Бог это делает? Бог это делает не потому, что Он хочет отомстить тем, кто приняли начертание зверя, а потому что он вынужден идти на действия, которыми он защищает свой народ. Вот вам угроза от зверя: кто не возьмет на себя печать, тот будет убиваем, не сможет ни купить, ни продать. И вот вам ответ Бога. А кто это будет всем заниматься? Те будут пить вино ярости моей. И вот это вот пророчество в 16 главе Откровения исполняется. Ангелы выходят из храма Божьего, и Бог им говорит: излейте чаши гнева Божьего. То есть в 16 главе мы видим, как Бог начинает вступаться за свой народ. Разворачивается великая драма. С одной стороны, силы зла хотят уничтожить верных Богу, но с другой стороны, Бог идет в наступление. Мы вчера говорили об этом сценарии с гетто. Вот перед нами фактически разворачивается финал этой великой битвы. Это битва не Армагеддон. Это не битва между кем-то и кем-то. Это битва, которую ведет сам Бог. Причем он в этой битве абсолютный победитель. Потому что когда он начинает изливать язвы, то уже никто против них, никакой противоракетной обороны, если противоракетную оборону пытается разработать, то, уверяю вас, наука бессильна, чтобы создать противоязвенную оборону. Против этого нет защиты. Бог идет в последнюю контратаку. И поэтому первая язва изливается. И что происходит? Гнойные раны на ком? На людях, которые поклоняются начертанию зверя. Затем образовывается кровь. Источники вод, реки делаются кровью. Затем начинается зной. Затем поднимается тьма. Что это вам напоминает? Это египетские язвы. Это египетские язвы. Я всегда люблю задавать вопрос. Хотите ли вы оказаться в эпицентре Армагеддона? Скажу вам, что если мы там окажемся, то это будет великое благословение. Естественно, надо понимать, на чьей стороне мы будем. Но если мы окажемся твердые в нашей вере, если мы окажемся живыми на тот момент, и не примем начертание зверя, и будем верны тем принципам, которые Бог запечатлил нам на чело и на руку, принципам любить Господа так, как Господь хочет, чтобы мы Его любили, то мы будем свидетелями великих чудес, тех, о которых когда-то было сказано в книге Второзакония, 26 глава. И возопили мы Господу, 7 текст. Посмотрите, как полностью рассказывается об этом история. Я начинаю с 5 текста. Отец мой был странствующий арамеянин. О ком идет речь? Об Аврааме. И пошел в Египет. И поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами. И притесняли нас. И налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу отцов наших. И услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, и труды наши, и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. Израильский народ пережил это. Израильский народ был в угнетении. Израильский народ возопил Господа. И израильский народ был свидетелем того, как Бог выводил его великими чудесами и знамениями. Они видели, как египтяне были наказаны, те, кто не приняли Господа. Они видели, как ангел смерти прошел и поразил всех, кроме кого? Кроме тех, у кого кровь на косяках дверей. Они все это видели. Они видели и были свидетелями всех 10 египетских казней. И через это Бог укреплял их. Точно так же и здесь. Мы видим с вами великое спасение. Исход – это был модель, миниатюра этого спасения, которое Господь совершит, изливая свои язвы. Вы видите, это положительный момент. Да, действительно, верным Господу придется тяжко, потому что будут угрозы, потому что зверь второй проявит себя очень коварно, желая притеснить экономически и убить физически. Но если народ Божий в последнее время выстоит до конца, он будет свидетелем этих семи последних язв, свидетелем великих чудес, как Бог будет поборать врагов своих и врагов своего народа. И вот в этом контексте происходит шестая язва, язва, в контексте которой находится Армагеддон. Это слово. Что мы видим? Мы видим, как когда изливается шестая язва из уст дракона, зверя и лжепророка, выходят нечистые духи, подобные жабам. Почему жабы? В Египте были жабы. Как эти жабы связаны с тем, что происходит здесь? Давайте вспомним. Моисей, естественно, боится идти к фараону, и Бог говорит: не бойся, я дам тебе знамение. Идет Моисей с Аароном, и что делают они первое фараона? Вспоминаем? Они кидают жезл, и что происходит? Жезл превращается в змея. Как вы думаете, какой ответ? Фараоновые слуги, колдуны, волхвы делают то же самое. Вы понимаете, у сатаны есть определенная огневая мощь. Я не говорю, что будет это так вольготно. Будет страшно, что сатана умеет сопротивляться, огрызаться и кусаться. Второе, что происходит, уже язва какая происходит? Нет. Вода превращается в кровь. Как реагируют на это люди фараона? Делают то же самое. А третье чудо? Жабы. Что делают люди фараона? Выводят жаб, а убрать не могут. Это их предел огневой мощи. То есть на трех язвах они еще с Богом могут состязаться. А уже когда выходят мошки, то они, волхвы, приходят к фараону и что говорят? Тихо, чтобы никто не слышал. Это перст Божий. Они признают, что Бог сильнее их. Они расписываются в своем собственном бессилии. Вот почему мы видим, что из уст дракона, зверя и лжепророка выходит не что-нибудь, а выходят жабы. Потому что этим действием не святая ложная троица расписывается в своем полном бессилии. И что дальше? А дальше всех людей собирают, то есть они пытаются собраться на брань, да? Посмотрим внимательно текст. То есть это не святая троица всех собирает на брань. Это у нас 14 текст, а 16 текст, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Скажите, пожалуйста, кто это он? Я понимаю, что у вас проблема. Потому что вы привыкли, когда местоимение стоит с большой буквы, тогда это Бог. А тут местоимение стоит с маленькой буквы. И у вас проблема, потому что здесь их три, а тут один он. Понимаете? Поэтому с одной стороны кажется Господь, с другой стороны вы сомневаетесь, потому что стоит маленькая буква. Уверяю вас, что в греческом языке маленьких и больших букв не было. Текст идет сплошной строчкой. Поэтому не переживайте, это Бог. Вы понимаете, здесь контраст. Три вот этих товарища собирают всех народы на брань, на битву. А Бог всех ведет на Армагеддон. Понимаете? Армагеддон – это не битва. Армагеддон – это место. Это что-то другое, но не битва. На битву собираются вот эти товарищи, а Бог все народы собирает на Армагеддон, не на битву. Потому что у этих товарищей уже все. Они своих жаб выпустили. У них уже кончились патроны. Поэтому Господь что-то делает. Вопрос, что Господь делает? Надо написать. Потому что место называется... Опа! Ох, тут и битва идет. Место называется по-еврейски, не буду утруждать вас греческим и еврейским алфавитом, по-еврейски называется, я пишу кириллицей, Гар-ме-ги-дон. Okay. Что такое по-еврейски гар? Это гора. Вопрос, что такое Мегидон? Встречается часто слово Мегидо в Библии. Но тут проблема. Мегидо – это не гора, это долина. Что делать? Очень просто. Дело в том, что Библия очень часто использует, особенно когда речь идет о еврейских словах, используются аббревиатуры. Как, почему я об этом говорю? В большинстве слов в Библии, когда мы говорим Мегидон, встречается без «н». Всего один раз в Библии встречается слово Мегидон с буквой «н». Это Захария 13:11. 12:11. Захария 12:11. Написано, в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач года Дримона, в долине Мегидон. Я вам запишу, как это на еврейском звучит, чтобы вы понимали. Мы уже выяснили, что Мегидо – это не гора, и мы прочитали с вами, что это долина Мегидон. Но тут есть одна аббревиатура, смотрите. Гадад. Гадад Римон в долине Мегидон. Вы видите, в чем аббревиатура? Гар – это не гора. Это сокращенно Гадад Римон. Вопрос, кто такой Гадад Римон? Гадад Римон – это хананейское божество, которое является сыном Ваала. Вы помните, что Ваал – это финикийский бог плодородия, который посылает дождь. В земле израильской есть два сезона – сухой и дождливый. То есть летом в Израиле дождь пойти не может по определению. И поэтому существовало такое ритуал. При начале весны, то есть где-то в марте, начинался сухой сезон. Это был сезон плача, потому что Гадад Римон, сын Ваала, умирал. То есть природа типа умирала, понимаете? Осенью уже был сезон игрищ и разврата. Это был сезон плодородия. Потому что Гадад Римон воскресал и собирался урожай. Так вот, когда были эти игры, плач по Гадад Римону в марте, это было что-то страшное. Об этом в иудейских древностях пишет Флавий, что в этой долине Мегидонской, долина Изреэль, она очень плодородная. Кто бы ездил со мной в Израиль, я знаю, что есть здесь те. Вы видели, какая это красивая плодородная долина. Это житница. Но летом она высыхает. В этой долине с ее западной стороны находится гора Кармил и город Хайфа, а с северо-востока город Назарет, а с юго-востока гора Фавор, то есть она в такой чаше. И вот эти хананеи, которые жили, они в марте так по этому Гадад Римону плакали и резали себя. Почему второзаконие говорит, не делай нарезы на теле. Это все из этого ритуала. И вы помните, не зря Илия выбирает гору Кармил, как раз как место, где пророки Валовы будут призывать своего Бога, а Илья призовет. То есть все это связано. И вот это вот плач Гадад Римона в долине Мегидонской. То есть что мы видим с вами? Контраст. Вернемся в 16 главу. Откровение. Не святая Троица хочет собрать всю земных царей, всех своих сторонников на брань против народа Божьего. А Бог их вместо брани приводит к состоянию великого плача. Вот почему Армагеддон – это не настоящее место. Я помню, как говорили в 60-е, 70-е годы, сегодня от этого истолкования отказались, что, дескать, в долине Армагеддонской соберутся войска СССР и США. Ну, извините, кто был со мной, те знают, что Израильская долина, ну, она километров 10 на 10. Возможно ли 6 миллиардов человек туда поместить? Конечно же, невозможно. То есть, в буквальном смысле, это невозможно сделать. И опять же, контекст очень конкретный. Это сатанинская троица всех убеждает идти воевать. А воевать-то не с чем и не против кого. Потому что седьмая язва – это завершающая язва. Седьмой ангел, я читаю 17 главу книги Откровения, 16 главу книги Откровения, 17 стих. Седьмой ангел – выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздается голос, говорящий что? Совершилось. Полная победа. Вот почему все те, кто хотят воевать, плачут. Ибо об этом предупреждает нас в первой книге, в первой главе Откровения Господь, говоря, се грядет с облаками небесными. И что? Помните? И восплачут о нем все племена земные. Вот что такое Армагеддон. Армагеддон – это состояние человека, который противится Богу и который, увидя Христа, грядущего на облаках небесных, понимает, что он проиграл. Понимает, что он в безнадежном состоянии. И все, что ему остается делать, это истерически рыдать. Вот это состояние будет испытывать всякий человек, пожелавший поклониться зверю, пожелавший последовать за этой потребительской религией, которая постепенно-постепенно охватывает весь мир. Но для человека верующего Армагеддон – это место радости. Это место, когда, представьте себе, это состояние, которое испытывает человек, когда над ним нависла угроза смерти, и в последний момент эта угроза отведена. Точно так же, как Израиль испытывал в Египте притеснение, и возопили Господу, и Господь услышал. Точно так же Господь услышит свой народ, и он спасет свой народ, не дав ему погибнуть. Это важно. Достаточно настрадались от римских императоров, достаточно настрадались от Вавилона, Медоперсии, Греции, Рима, достаточно настрадались от средневековых гонений и от Сталина, когда-то этому должен быть положен конец. И этот конец будет положен при шестой язве, когда все эти враги, которые ранее притесняли народ Божий, восплачут и истерически возрыдают, потому что увидят, что они потерпели поражение. Желаете ли вы оказаться в эпицентре Армагеддона, на стороне Бога? Желаете ли вы быть свидетелями, как Господь будет выводить свой народ великими чудесами и великими знамениями. Если в этом ваше желание, я приглашаю вас к молитве. Всемогущий Господь, Творец и Искупитель наш, мы обращаемся к Тебе сегодня, чтобы Ты помог нам осознать преимущество следовать за Тобой, осознать благую весть в тех событиях великой скорби, ибо для верующих в Тебя эта скорбь будет увенчана видением Твоей победы. Помоги нам это увидеть. Помоги нам не жить какими-то слухами и страхами, а помоги нам действительно ждать Твоего славного пришествия. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.
Аминь.